Добрый вечер.
Всем добрый вечер, приветствуем вас.
Всем привет.
Самарская областная библиотека для молодежи в «Библионочь». Мы сегодня решили поговорить о книгах и об их экранизациях. Меня зовут Татьяна Хамина. С нами кандидат исторических наук Артем Доценко и лучший библиотекарь 2023 года. Правильно я говорю?
Вроде да.
Да, Федор Замыцкий.
Вроде 23-го, да.
Вот, да, это по версии общероссийской, так что это не среди нас, а среди вообще всех. Вот, и мы сегодня...
Татьяна Хамина еще классный художник, арт-терапевт, ведущий подкастов и много-много всяких еще.
А, это ты мне так, это кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
Конечно.
Хорошо, ну мы начали, собственно, с литературы, и я думаю, что по старшинству, как кандидат исторических наук, первая расскажет о тех экранизациях, которые он считает удачными, и почему он так считает,
да.
Это Артем Доценко.
Но я сделал подготовочку. Здесь тут я смотрю, Татьяна.
Мне нравится его вздох. Он такой, знаешь, в нем.
Да, я тут, видишь.
Столько нежности, важности и любви к аудитории.
Нет, он пришел со своей подборкой видео.
Я вот смотрю, вот как раз Татьяна позаботилась о подборке именно книг, литературы. Ну аж поскольку мы говорим об экранизациях, то я все-таки принес эти самые экранизации из личной коллекции, о которых, собственно, и будет идти речь. Но, вот знаете, я считаю удачными практически все советские экранизации по классике, либо по современникам, поскольку пойдет речь и о некоторых как бы современниках, которые экранизировались в советское время. И вот какой бы не взять фильм, я так смотрю, а это же экранизация, а такое ощущение, что это сценарий написан прям конкретно под этот фильм.
Этих актеров.
Именно под этих актеров, да. И вот все-таки начну я с моей любимой экранизации Шерлока Холмса. Это с легендарной экранизации с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Я уже много пересмотрел и английский сериал 86-го года про Шерлока Холмса, где практически все по книгам строго показано, вот все, просто вот, ну, дословная экранизация, поскольку и ту же, можно сказать, я даже не знаю, как назвать ее экранизацией с Бенедиктом Камбербэтчем про Шерлока Холмса.
Ну, такая
Да. По мотивам даже, как бы я бы сказал, осовремененное. А вот именно...
Ну, и там, да, у не младшему получается тоже.
Ну да, да, да. Плюс еще наш современный вышел небольшой такой сериал с Петренко и с Боярским, где он играет Лестрейда. Но все-таки классикой, и эта классика оценена даже в Великобритании, этот Шерлок Холмс признан самым лучшим Шерлоком Холмсом даже самими англичанами, между прочим, Василий Ливанов. Поскольку, знаете, если профессиональные советские режиссеры брались за ту или иную экранизацию, они все досконально... костюм всегда был именно той эпохи. Это действительно так. Окружающая атмосфера, быт, все передано. И вот когда я смотрю вот этого нашего Шерлока Холмса, который, кстати, премьера, это телефильм, премьера этого телефильма, первого фильма, вышла за два дня до моего рождения, 22 марта 80-го года. Да. Как раз фильм...
Если бы она не вышла, ты просто не родился, понимаешь?
Скорее всего.
Нет, либо наоборот.
Это действительно так. Если бы она не вышла, я бы не родился, поскольку это очень длинная история, я не хочу углубляться здесь, но...
Ну, в общем, мистика вокруг нас.
Да, потому что, когда этот фильм показывали, мама переволновалась, и через два дня родился я. Да, поскольку там достаточно были страшные сцены.
Это про собаку Баскервилей?
Нет.
И с тех пор ты любишь собак?
Нет, пестрая лента, где змея сползала по...
Кстати, действительно жуткая, одна из самых жутких новелл, согласна.
Вот, и вот, как я уже сказал, вот смотрю, это просто викторианская эпоха. Это вот настолько
передано. Ты просто вспоминаешь глубокого детства, поэтому так.
Ну, видимо, да. Поэтому вот, что касаемо, как бы, я и читал Шерлока Холмса, и вот эту экранизацию, она... Пусть она не как бы здесь Шерлок Холмс показан не таким, как бы я бы сказал, маргиналом, как это показано в зарубежных экранизациях, где он и морфеист, где он принимает морфий, где вот все вот это.
Да, он там все время в депрессии сидит.
Да, да, да. То здесь такой действительно просто лощеный, интеллигент.
Интеллектуал.
Интеллектуал, конечно, да, 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 да. Со своим именно черным юморком, поэтому вот эта экранизация... Я не буду долго задерживаться, потому что я хочу и вам все-таки слово дать.
Спасибо большое, но я могу сказать слова. То есть я хочу сказать, что вот с этой экранизацией у меня, конечно, тоже, как у человека, выращенного на советском кино, связано много, но я хочу сказать, что в детстве я очень восхищалась именно Шерлоком Холмсом, он мне казался таким умным, таким, значит, интересным. И вот Ливанов, конечно, такого сыграл. А когда я посмотрела уже там после 30, я поняла, что все это не было бы так прекрасно, если бы не игра Виталия Соломина, который умел мастерски сыграть с партнером и отразить нас, как бы вот как он играл, как вот он искренне удивлялся, да, восхищался. И это была настолько слаженная партнерская работа, что говорить о Ливанове в отрыве от Соломина, конечно, нельзя.
Потому что сам Игорь Масленников, режиссер этого вот многосерийного фильма, не сериала, многосерийный фильм, он сам признавался, что, говорит, когда я увидел, говорит, вот эти, говорит, рыжие усы, это он про Соломина, я, говорит, сразу понял, все, он будет Ватсоном. Поэтому это действительно так.
Не, с своей стороны просто добавлю, что я как бы с точки зрения книжника, да, в этом смысле. Шерлок Холмс, на самом деле, я, во-первых, с возрастом перестал любить Шерлока Холмса, в принципе, как литературное явление такое. Вот, ну это ладно, это отдельный разговор. А вторая история для меня, что Шерлок Холмс, наверное, одна из самых простых, сейчас объясню, в каком смысле, для телевизионной адаптации вещей, потому что если мы посмотрим, то такую классическую какую-то концепцию кино, там очень типичные персонажи, то есть вот этот вот лидер, друг...
Глупый друг.
Да, глупый друг, то есть это очень типичные персонажи, на самом деле. Понятно, что их нужно сыграть, понятно, что мы оценим, где лучше, где хуже, но на самом деле, мне кажется, что вот именно с точки зрения проблемы, ну вот если мы сегодня говорим про проблему экранизации, потому что есть литература, которую действительно очень тяжело ставить,
да,
и мы сегодня
о
такой поговорим, то Шерлок Холмс как раз такой не является. Мне как раз кажется, что именно адаптировать для экрана Шерлок Холмс достаточно легко.
Но она и читает это произведение очень легко, и действительно под него сценарий очень легко писать.
Ну вот, если честно, в современном, вот, когда я уже подрос и вот перечитывал недавно Шерлок Холмс, мне кажется, уже совсем примитивно, если честно. Простите меня, Конан Дойль. Ну, ладно. Можем продолжить уже, давайте дальше.
Давай.
Да, и следующая у нас экранизация, о которой пойдет речь, это прекрасная. Я смотрел, наверное, практически все экранизации Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» и классическую с Жаном Маре 1953 года, где просто вот все слово в слово с книгой сделано. И 1998 года сериал с Депардье. Но все-таки мне больше в душу запала наша советская экранизация 1988 года «Узник замка Иф», который поставил Юнгольд Хилькевич, легендарный режиссер, который снял «Наших мушкетеров». И здесь тут мы еще до этого с Татьяной говорили, она сказала, что актер достаточно для
очень
«Графа Монте-Кристо», да, Виктор Авилов, но...
Он здесь красивый, его здесь как будто даже как-то это облагородили, потому что в динамике он гораздо страшнее.
Ну, потому что, знаешь, все-таки режиссер был прав, что именно взял его на роль, поскольку он хотел именно вот его... внешностью показать, насколько он пережил вот всего, всего именно вот того, что выпало на его долю.
Ну, мы такое мрачное очарование его получилось.
Сюжет, естественно, каждому знаком, истории «Графа Монте-Кристо». И вот именно чем мне еще нравится наша советская экранизация, здесь музыка Градского присутствует, если мы помним. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. К нам с собачками пришли. И...
Вот видишь, вспомнили...
У нас сейчас минус один в трансляции, понятно?
Нет, подожди. Ну, я говорю, вспомнили эту, как ее, собаку была в Кирвине. И вот она пришла к нам.
Да. И вот именно, как я уже сказал, все-таки в экранизациях очень большую роль играет музыка. Музыкальное именно сопровождение. И вот именно в «Узнике графа», «Узник замка Ив» здесь именно как раз способствует именно... удачной экранизации музыка Александра Градского и его песни в, этой, в этом фильме. И особенно мне что нравится, вот опять-таки возвращусь к этой экранизации, когда Монте-Кристо расправляется с своими как вот,
врагами,
особенно хорошо здесь показано, когда он первый. И вот так вот на нем все вот это крупно. То есть,
и глаза его вот эти
да,
огромные.
Да, да, да. И ты ему просто сопереживаешь и ждешь, когда он покончит со вторым и с третьим. Вот действительно. Просто вот вживаешься уже в роль вот самого графа Монте-Кристо.
Мне кажется, как-то немножко тебя вот именно месть почему бы завладела. Что-то как-то тебе отзывается. Потому что мне гораздо больше было нравилось, как вот из-за такого простого паренька Эдмона он превращался именно в графа Монте-Кристо внутри вот этой вот замка Ив, ну, потому что там он как раз и прошел, мне кажется, что, стал собой.
Да, извини, что перебиваю, но мне кажется, там же есть еще процесс его, ну, некого такого, вот именно чем мне понравилась именно эта экранизация, кстати говоря, там есть процесс его разложения как будто бы, где видно его расчеловечивание, то есть он вот в этом вот месте, то есть мне понравилась даже эта экранизация, о которой говорит Артем, больше, чем... чем сама книжка. Мне не нравится книжка, в книжке Монте-Кристо герой. А в этой экранизации это вызывает вопросы. Ну, музыка Градского, естественно, прекрасна. И я не люблю графа Монте-Кристо как книгу вообще. И не люблю графа Монте-Кристо как героя. И мне кажется, что эта экранизация действительно, наверное, удачная. Именно в том смысле, что он там вот в этой своей месте действительно вот черствеет и теряет какую-то некую человечность.
И вот действительно Федор прав, что иногда вот отдельный фильм посмотришь, а фильм-то оказывается лучше, чем сама книга. Это действительно правда так.
Ну, и, кстати, если не только про главного героя говорить, там еще очень хорошо показано, мне кажется, это с психологической точки зрения хорошо показано, как люди, которые когда-то совершили зло, они уже забыли об этом.
Да,
и
да.
Они как бы, каждый живет своей жизнью и не думает о том, что когда-то возмездие может прийти. И когда конечно. Оно приходит, это такое искреннее удивление.
Да,
и
да.
Вот это, мне кажется, очень важно, как бы вот такое с морально-этической точки зрения.
Я же говорю, что месть — это блюдо, которое подается холодным.
Вот видишь, опять. Ну ладно, давай мы к чему-нибудь более позитивному.
Да, современная, можно сказать, экранизация, ну как современная, именно ставшая уже классикой, Станислав Лем, его «Солярис», и самая лучшая экранизация — это Андрея Тарковского 72-го года.
Самая современная.
С Донатасом Банионисом.
Обожаю Артема.
Что?
Не, он...
Продолжай.
Не, что ты сказал, что слово современное,
а мы... 72-й год. Это искренняя любовь, Артем, продолжай.
Нет, современное имеется в виду, что 20 века писать, а не как Дюма 19 века. Вот про что. Да. То есть не наш с вами современник. Поэтому, возвращаясь к «Солярису», здесь опять-таки, если книга у нас начинается сразу с полета на «Солярис», то в фильме очень хорошо передано именно то настоящее природное живое и потом резкий переход уже к тому искусственному, которое в космосе началось твориться, с ним происходить. Опять я не буду пересказывать весь сюжет фильма. Я надеюсь, все его смотрели. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. И вот именно вот гениальная режиссура Тарковского, когда действительно очень долгое вступление показано и журчание ручья, и зелень природы, и щебетание птиц, и лошадь пробегает. То есть именно показано действительно то самое настоящее, живое. И вот та искусственная его Хари, которая ему стала появляться то и дело после сновидений. Поэтому вот здесь Тарковский просто справился на все 100. Я смотрел американскую постановку, ну ни о чем просто. Вообще ни о чем. Поэтому...
Ну, мне кажется, «Солярис» — это, в принципе, одна из самых умных книг истории человечества. И это один из самых умных фильмов. Причем, на самом деле, это вот действительно гений Тарковского, потому что «Солярис», ну как отразить в кино... ну, действительно, некую такую философию другого мира. То есть это же понятно, как это изложить в тексте, как это визуализировать. Мне кажется, что Тарковский в этом смысле гений, потому что именно вот то, что это получилось. Я не знаю, будет ли сегодня людям, которые пойдут за зрелищем, интересно смотреть это кино. Может быть, оно немножко...
медленное.
То есть оно, во-первых, медленное, во-вторых, оно действительно, наверное, для людей, которые привычные там видеть в визуале там второй, третий, четвертый слой, оно действительно не развлекательное кино, оно очень тяжелое. То есть оно, наверное, ну, наверное, я скажу, не для всех. Но при всем при этом, тут действительно, это очень редко получается такой союз, когда гениальный роман сильного автора попал на гениального режиссера, который это экранизировал. Это очень редко получается, на самом деле, потому что они же еще и не поспорили друг с другом, что, ну, как бы очень редко. У них там есть некоторые разногласия, но при всем при этом, если вы почитаете книгу и потом посмотрите фильм, здесь нет вот этого, что у режиссера другой взгляд, отличающийся от автора, но при всем при этом сама экранизация, она выглядит отдельным произведением искусства, то есть она не является просто экранной адаптацией. В этом смысле абсолютно поддерживаю, мне кажется, что это один из лучших фильмов, который, ну, сегодня абсолютно актуален, несмотря на то, что ему там больше 50 лет, он...
Ну да, 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 он как раз два года назад отметил свое 50-летие, и плюс еще примечательность его в том, именно в техническом плане, это один из немногих, наверное, вот просто чуть ли не единственный фильм, который в советское время снят на пленку кодек. Потому что все наши фильмы, насколько мы знаем, сняты на Сфему, Тасма. А здесь именно Тарковский сумел выбить у Мосфильма фильма кодек. И как вспоминает сама вот Наталья Бондарчук, которая исполняла роль Хари, что во время одной из съемок сцен, ну, благодаря ей, в кавычках, одна катушка пленки запоролась. И, как она вспоминает, мне пришлось отдать всю свою зарплату, чтобы купить вот эту пленку, найти и купить эту пленку, как бы кодек, кинопленку.
Какое счастье, что сейчас на цифру снимают.
Пленка передает больше мягкости.
Ну, да, понятно.
Да, да.
С этим я даже спорить не буду. Человек, который ведет виниловые вечера, просто меня не заборет никогда.
20 минут прошло, поэтому давай продолжаем.
Так, давай, дай нам немножко тоже сказать про русскую классику.
Давайте.
А прижимаю к груди не русскую классику.
Да, потому что я же все-таки начал...
Ну, ты готовился.
Да, я готовился. А у меня практически я начал говорить не о русской классике. Ты потому что сказала тоже о русской классике, а у меня не русская классика.
Ну, это я...
Но переходим уже к русской классике.
Давай.
Я очень обожаю этого автора, Юлиан Семенов.
Очень плохой писатель, сразу скажу. Прямо вот сразу. Очень хорошее кино, если ты про 17 мгновений весны будешь говорить.
Нет, не 17.
Но отвратительнейший автор, который абсолютно не умеет писать, у которого топорный язык, и абсолютно это прям вот...
Вот так вот. Стоит прийти на Библию ночь, чтобы узнать твое бесценное мнение о русской классике.
Я, как говорится, Федор, ты не прав, я скажу. Да, на вкус и цвет.
Ну, просто вот я не разбираюсь в виниле, а ты в текстах.
Хорошо. Ладно, давайте про саму экранизацию. Ведь ты очень важную мысль сказал, что экранизация — это отдельное произведение искусства, и поэтому это важно отметить. Иногда бывает, что книжка может быть слаба, а фильм гораздо интереснее.
И он более расширен, чем сам роман, допустим, тот или иной. И даже вот как переход от «Соляриса», тот же Юлиан Семенов, он играет эпизодическую роль даже в «Солярисе».
Ну, это камео до того, как это стало мейнстримом.
Да, и, конечно же, я говорю о нашем многосерийном фильме, вышедшем в 1984 году, на реальных политических событиях «ТАСС уполномочен заявить». Я обожаю просто этот фильм, этот сериал. Я его пересматриваю просто, вот я не знаю, в год, наверное, раз по пять. И опять я как бы не буду рассказывать сюжет, поскольку это действительно на исторических событиях построено, когда с 1974 по 1977 год на Советском Союзе действовал агент ЦРУ, завербованный из наших сотрудников из МИДа под псевдонимом Трианон. И этого Трианона сыграл здесь Борис Клюев, блестящий просто вот в этом фильме. И вот Юлиан Семенов написал по как бы вот этим политическим событиям потрясающую, Федор, книгу, между прочим.
Отвратительную книгу. Не, просто вот откройте на любой странице Юлиана Семенова и почитайте. Просто вам бы в школе бы за это бы за сочинение прям просто бы порвали бы и в урну бы выбросили.
Ладно, давайте мы поговорим о том, что здесь играют актеры, как все советские.
Просто звездный состав.
В лучшие свои годы.
Да.
То есть получается, что это такой прям как бы самый сок вот именно советской классики, именно поздний, да? То есть бывает золотой век, вот как вот золотой Золотой век Голливуда, и бывал вот это вот, собственно, 50-е годы у нас тоже был, да, свой Золотой век, а это вот такой 70-е годы, как раз Серебряный век, но там, по-моему, у нас даже интереснее вышло.
Ну да, здесь и Юрий Соломин, и Вячеслав Тихонов, и Вахтанг Кикабидзе, да, и Николай Засухин, и Куравлев, то есть очень-очень большая, как вот, плеяда действительно звезд большой величины, которых, к сожалению, сейчас уже таких нет, актеров. И, ну, я уже сказал, как бы вкратце пересказал, о чем, как говорится, идет речь. И именно вот по сравнению с произведением здесь более все показано, все прекрасно, и режиссер сумел показать экранизацию. И вот действительно в очередной раз она, экранизация оказалась лучше, чем произведение.
Абсолютно согласен.
Вот, а давай перейдем к другой твоей подборке, да, «Шекспир, Гамлет», и там тоже, кстати, плеяда советских,
конечно,
актеров,
конечно,
которые все-таки доказывали, что они могут и 20 век сыграть, и 16, и 15, и какой,
да,
угодно.
Да, и именно вот здесь это постановка Козинского, где Гамлета сыграл великолепный просто Иннокентий Смоктуновский. Я бы даже сказал, это один из самых интеллигентных актеров на советской, именно вот в советском кино.
Я хочу сказать, что чисто с визуальной точки зрения, по-моему, это замечательно, что этот фильм снят на черно-белую,
да,
пленку,
да,
потому,
да,
что он настолько драматичен и так как бы прям театрален вот в этом вот черно-белом варианте, что особенно это запоминается.
Плюс здесь именно перевод Гамлета в Бориса Пастернака представлен. Вот, это очень-очень удачный из всех переводов именно этого произведения Шекспира. И сама постановка, особенно вот я его специально даже вот пересматривал накануне, как он говорит «быть или не быть», с какими вот этими паузами. И это принять, во внимание, что это не профессиональный актер. Он не заканчивал специально вот высшего актерского образования.
Ну, есть люди, которые просто рождены для сцены.
Да.
Мне кажется, что вот в «Гамлете» есть всегда проблема того, что очень часто мы видим не экранизацию книги, а экранизацию театра. И на самом деле в этой экранизации тоже есть некая такая...
Ну, театральщина там есть, конечно, но это в хорошем смысле.
Театральщина, ну, я не знаю, в хорошем или не в хорошем смысле, но я имею в виду, что вот я бы не назвал это в прямом смысле экранизацией книги. Мне кажется, что все-таки «Гамлет» — это слишком театральная история.
Телеспектакль.
Что тут уже никто не отсылается к первоначальному источнику, мне кажется. И при том, что я слабо себе представляю вообще экранизацию «Гамлета» вот именно без вот этого эффекта театра, который, безусловно, там остается.
Ну, потому что это пьеса,
да,
для театра.
Нет, я не спорю с этим, я просто говорю, что это всегда нужно иметь в виду, потому что я просто про то, что про любую экранизацию «Гамлета» я не думаю, что мы вполне можем говорить про это, как про экранизацию
Потому что
книги.
Шекспир, и, как мы знаем, он написал театральные вообще-то...
Ну, да, театральная
постановка.
Это,
да,
понятно,
да,
это мы сейчас...
Да.
Так, ну что, давай...
И последняя моя...
Наконец мы до классики дошли, да?
Да, классика, да.
До самой русской.
Мой... Ну, поскольку я все-таки больше почитатель зарубежной классики, как бы вы и узнали
признался,
об этом.
Признался.
Да. Я больше люблю зарубежных авторов. Но из русской классики мой самый любимый писатель — это Николай Гоголь. Я его просто обожаю. И... одно из любимых моих произведений, еще даже по школьным, вот по всей школьной программе, это было мое самое любимое — «Мертвые души». И самая лучшая экранизация — это, конечно же, 1984 года с Александром Калягиным в роли Чичикова в главной роли. Здесь и...
Мне кажется, прости, Артем, надо зафиксировать, что первый раз в жизни из подборки Артема я смотрел все, что он сейчас перечисляет. Мне
молодец.
Кажется, это заслуживает аплодисментов.
Ну, да.
В адрес Артема, безусловно.
Он постарался для тебя.
И здесь, что самое главное, у нас как рассказчик сам Гоголь выходит в исполнении Александра Трофимова, которого мы знаем еще по «Мушкетерам», который сыграл Ришелье.
Да.
Его именно вот это длинное лицо, вот, это не сравнить с... Вот, я даже не знаю, как назвать эту постановку Гоголя, которая, где Александр Петров играет Гоголя. Это же это просто... Ну,
так, ладно.
Не хочу говорить про современное.
Не хочу.
Да, дальше, вот. И поэтому здесь также плеяда актеров. Тот же Смоктуновский сыграл Плюшкина. Это действительно, вот знаете, как писал Гоголь, перед Чичиком показался что-то, говорит, оно. Не то это мужчина, не то женщина. В какое-то тряпье одетое. Поэтому и Смоктуновский так мастерски это все сыграл. Нет, хотите, ли хотите ли чаю? Ах, нет. Ну и хорошо, а то он сейчас дорогой. Это вот всю вот суть Плюшкина передать вот это вот. Ну, потому что в очередной раз просто восхищаюсь вот этим фильмом. И в очередной также хочу сказать, что смотрите фильмы именно на лицензионных фильмах, на лицензионных дисках, поскольку это и качество, да.
Ну, я в пику тебе, можно сейчас сказать. Что я хочу сказать, что я смотрела буквально 2020 года сериал с Виктором Цыгановым в главной роли «Мертвые души», и это современные «Мертвые души». Вообще «Мертвые души» несколько раз в новое время наши тоже осовременивали.
Ну да, вот. И, между прочим, наш драмтеатр тоже... Ну ладно, это отдельная история.
Вот, но я хочу сказать, что сериал с Цыгановым, мне кажется, получился очень удачным. Там замечательно, собственно, вот эта плеяда уже современных российских актеров, помимо Цыганова, там совершенно замечательно есть Ноздрев, которого играет Тимофей Трибунский. Там совершенно прекрасный Манилов в исполнении Дюжева. Вот. И я хочу сказать, что, конечно, это такая, ну, как сказать, вот единственное, что я с тобой соглашусь, что когда делают все-таки, ну, по тексту, да, то оно как бы и через 20 лет хорошо смотрится.
Конечно.
А вот я не уверена, что через 20 лет вот эту экранизацию 2020 года будет смотреть интересно, потому что это все-таки такое...
Потому что ты сказала,
уходит.
Что Манилова Дюжев сыграл. Я сразу вспоминаю, кто здесь его играл. Это вот действительно Манилов. Юрий Богатырев играл.
Нет, ну ты
это действительно Манилов.
Кстати, я вмешаюсь в ваш прекрасный разговор. Он очень классный. Мне кажется, что вот как раз то, что я говорил про Шерлока, здесь совершенно обратная история. Как раз «Мертвые души» очень тяжелая для экранизации вещь, именно в силу того, что вы сейчас акцентируете на персонажах, а персонажи «Мертвых душ», ну, вещь, ну, как бы она вообще во втором слое находится. Если
наверное, есть. Знаешь, самый тяжелый произведение для экранизации — это «Война и мир», как и весь Толстой.
Нет, как раз «Война и мир» достаточно кинематографичное произведение, его экранизировать достаточно легко. Это вот, мне кажется, что Толстой как раз кинематографичен вполне себе. И Гоголь вполне во всех своих других произведениях, что-то «Разбульба», что «Вий», вполне себе кинематографичные произведения, их очень можно обыграть. А как раз «Мертвые души» здесь выделяют, потому что в «Мертвых душах» на самом деле огромная прослойку играет текст. И сам текст, вот этот вот полуписательский, полужурналистский, огромное количество сарказма, который вложен именно в словах автора, а не в словах персонажей. Персонажи, ну, они интересные, они типичные, но при всем при этом, мне кажется, что именно показать хорошо персонажей, это взять там 1/20 часть от всех «Мертвых душ» и изобразить на экране. Если честно, я вот ни одной хорошей экранизации «Мертвых душ» не видел. Именно ровным счетом, мне кажется, это связано с этим. И это не претензия к режиссерам. Отдельные произведения могут быть хороши, но именно как способ познакомиться с «Мертвыми душами», так вообще к экранизации не надо относиться. Но при всем при этом, то есть ни одна экранизация, безусловно, не является вообще, ну, как бы, адаптацией книги ни разу. То есть она и не должна быть ей.
Не, но мы с тобой уже как-то за пределами этого разговора говорили, что подстрочник
не интересен. Я для чего хотел сказать? Я хотел сказать, что я вот сказал про Холмса, которого очень легко экранизировать, да, про Шерлока, на мой взгляд, то как раз «Мертвые души» — это совершенно наоборот. Потому что если в Шерлоке персонажи прям реально главные вещи, и они главная изюминка этого всего, то как раз... Это как цветочки на торте персонажей в «Мертвых душах».
Потому что, смотри, специально для этого и пишут иногда по мотивам того или иного произведения.
Не-не, а я не спорю. Я не спорю с этим, я просто говорю, что как раз «Мертвые души», а ты все равно «Мертвые души» — настолько большое произведение, вот в чем проблема экранизации? В том, что когда ты смотришь обычный фильм, у тебя, ну, как бы, точка координат, начало твоей оценки находится в точке 0-0. И она либо вверх, либо вниз ползет. Но, а когда ты начинаешь смотреть «Мертвые души», у тебя сразу минус 10, да, оценка. И ты дальше уже по этой шкале поднимаешься. И вот в этом все проблемы любой экранизации.
Ну, возможно. Но опять же, это, мне кажется, мы именно к русской классике, которую изучают в школе, особенно трепетно относимся. Вот, потому что я все-таки хочу немножко... Можно?
Давай.
Вот, потому что, например, есть классика... Да, ты рад, я знаю. Вот, я хотела поделиться своей находкой прошлого года «Олдос Хаксли. Удивленный новый мир». Вышел сериал в 2020 году, 2022. В 2020 году английский сериал, вернее, американский, и его, мне кажется, замечательно адаптировали. Там как раз книгу немного переделали и осовременили, потому что Хаксли писал все-таки в середине 20 века, и многие вещи, как в любой антиутопии, устаревают, да? Ты согласен с
этим? Абсолютно. Антиутопии, они очень...
быстро это делают. И здесь, мне кажется, что сериал получился классный, и я поняла, что все-таки хорошие книги, они часто хорошо получаются именно в сериалах, потому что там темп позволяет это делать, и мне кажется, что вот именно почему я выделила эту экранизацию, потому что Хаксли говорил об обществе потребления, хотя оно еще тогда не расцвело так, как сейчас. И вот как раз сериал 2020 года, он как раз это манифестирует и показывает, и мне кажется, что очень удачные актеры там подобраны. Я очень люблю Джессику Браун Финли, которая играет там, вот, кстати, как раз ей этот постер. И вот эта вся троица, она замечательно справилась с этим. Ну и как бы, чтобы для баланса, я сразу переключусь внезапно опять на русскую классику и на героя нашего времени. Мне очень понравился сериал 2006 года, в котором Игорь Петренко сыграл, собственно, Печорина. Вот. И мне показалось, что это такая хорошая, сбалансированная такая постановка. И после нее очень хочется опять перечитать этот великолепный роман. И там многие акценты сохранились. Хотя, конечно, вот этот, как ты говоришь, сарказм и юморок, который у Лермонтова просто сквозит через весь этот роман, конечно, там так не звучит, потому что Петренко, мне кажется, слишком серьезный для этого. Вот. Давай вот
так
я
Фили.
Нет, я, понимаешь, я вежливая. Я думаю, что.
Это сейчас это камень в адрес Артема? Сейчас.
Да, я никому не давал сказать слово, я просто.
А я могу Артему. Я могу Артему приятное сделать своими книжками. Я про Чехова хочу поговорить.
Давай.
И про экранизацию «Дуэли», где Высоцкий играл Фанкорена. Вот, Артем, тебе есть что сказать про эту экранизацию? Это. Знаешь, да?
Вот.
Какой?
Дуэль, где
Высоцкий играл Фанкорена.
Вот это, да, вот это. Вот,
посмотри, потому что это один из самых классных фильмов. Я, естественно, про него, так как Артем, ничего такого сказать не могу. То есть у меня в смысле нету справки про него, потому что я вообще не разбираюсь в кино.
Просто я особо Чехова как-то не...
Вот. Но мне кажется, что это одна из лучших ролей Высоцкого, во-первых. Ну, то есть понятно, что есть там вот... Жиглов там и все такое, да, и там он настолько в этой роли был органичен, то есть как будто бы сегодня, когда ты читаешь уже «Дуэль», а так получилось то, что я фильм, если честно, посмотрел раньше, чем прочитал книжку, это редко со мной бывает, и вот как раз здесь, и потом просто когда ты читаешь книжку, ты уже Фанкорена представляешь Высоцким, то есть уже по-другому у тебя не воспринимается. Это раз. И второе, мне кажется, что вот здесь есть та история, как в «Солярисе», где, с одной стороны, фильм самобытен, то есть он не является... Как у меня вообще складывались отношения с экранизациями, да? То есть мне в детстве, когда я был маленький, я смотрел разные экранизации, и мне всегда казалось, первая экранизация, какую-то экранизацию посмотрел «Таинственного острова», Жюль Верна, я даже не помню, какую. Вот. И, значит, мне она вообще не совпадала с книжкой, меня это очень сильно расстроило. Как так? Вот. Потом, значит, меня это очень сильно расстроило, и я думал, что экранизация — это то, что вот должно быть строго по тексту. В свое время, а я еще был маленький, сильно младше вообще всех присутствующих, почти. Вот. Значит, и когда я вот вышел сериал «Мастер Маргарита Бортко», это какой там год? Я уже был подростком, там 4-й, 5-й, Артем.
5-й.
Да, 5-й, наверное, да? Вот. И он был, в принципе, по книге. Но он настолько мне не понравился, что я просто подумал, что, наверное, по книге не очень правильно снимать. Вот. И потом уже, когда я познакомился вот как раз с «Дуэлью» Чехова, я, честно говоря, даже не готовился там, не смотрел, кто актерский состав, еще что-то, я никогда этим не интересуюсь, я думал, сейчас ты встрянешь и все расскажешь.
Даль играет.
Да, еще. Это я помню. Да,
кстати, прекрасно сыграл. Вот. Даль вообще великий актер.
Вот. И, короче, самое классное, что в этой экранизации она действительно существует, с одной стороны, вместе с книжкой, с другой стороны, она ее добавляет, дополняет, и с третьей стороны, она действительно очень крутая, потому что, ну, то есть ты веришь этому как отдельному произведению, и у тебя нет вот этого ощущения, ой, а книжка лучше, ой, а в книжке вот тут недораскрыли этого героя, то есть там каждый из героев там живет сам по себе, но особенно там прекрасен Высоцкий. Мне кажется, вот мы очень часто говорим о разных ролях Высоцкого, но тут мне кажется, что он просто бесподобен, это одна из моих любимых экранизаций. Вот, советскими экранизациями заканчиваем. Артем приводил пример иностранной литературы, экранизированных в России. Я сейчас буду делать наоборот. То, что нас вообще не любят и во что у нас кидаются. У меня есть два примера экранизации не русских, русской литературы, которые, мне кажется, были очень даже удачные. И еще раз оговорюсь, подложу себе соломку. Я, конечно, там не специалист по кино, но мне это очень сильно понравилось. Значит, мы с тобой, с Таней, в подкастах открыли для себя... Ну как открыли? Мы просто начали о нем много говорить, и в последнее время у нас много появлялся Лесков в подкастах, да?
Да.
Вот. И у Лескова где-то в 2016-17 году появилась экранизация.
Даже смогу сказать, 2016 год, режиссер Уильям Алтройд. Я, видишь, я теперь у Артема Михайловича учусь точно.
Это очень классно, потому что я всегда тут это...
Правильно, надо указывать даты.
Я паразитизмом занимаюсь, я надеюсь, что кто-то сделает это за меня. Вот. И это совершенно офигительная экранизация, потому что ее сделали студия BBC, если я не ошибаюсь. Вот. И книжка называется «Леди Макбет Энского уезда», а экранизация просто называется «Леди Макбет». И на самом деле...
То есть это перенос в викторианскую Англию, и на самом деле очень органичный перенос.
Очень органичный перенос, да. Но, во-первых, Лесков вообще, в принципе, очень кинематографичный автор. То есть я что объясню? На самом деле русская классическая литература, она очень медленная. И самая большая проблема, вот Артем говорил, что тяжело переносить Толстого, я понимаю, о чем он говорит. Именно в том, что либо ты очень сильно ускоряешь, и это похоже на некий буктрейлер, на такой обзор, либо ты делаешь очень-очень медленное кино, где тебе нужно в 200 сериях показывать всю эпопею со всеми деталями, со всем, что это вряд ли кто-то будет смотреть. То есть вот есть такая история. Как раз Лесков, это один из тех авторов,
достаточно быстро, кстати, да, который по темпу.
Действительно, по темпу, наверное, автор такого 20 века, а не 19 века, он действительно очень быстро пишет. И второе, он, у него есть проблемы с политкорректностью 19 века. Он очень, грубый, наверное, в каком-то смысле. То есть он говорит в лоб, и это, достаточно просто реализовать в кино. И вот в этой, с одной стороны, интеллигентной экранизации, она очень интеллигентная, но при всем при этом... Она органично срослась с Лесковым, то есть мне всегда, я в школе, когда, естественно, все читали Левшу, я ее очень сильно полюбил, потом я прочитал «Очарованного странника» и полюбил еще его больше, и мне всегда казалось, неужели поэтому никто не снял кино, то есть и там какие-то фильмы я находил, они были, но они все прям, честно, мне не нравятся, и вот как раз «Леди Макбет» — это такая удачная экранизация, где, то есть с одной стороны тебе не показывают, это очень серьезное кино, и при всем при этом это еще и кино, которое...
Оно очень зрелищное.
Оно очень зрелищное, да?
Особенно мне нравится оно...
И там очень классная музыка, кстати говоря.
Да, там... музыка, она для чего? Потому что там как раз показано, как ей скучно. То есть она такая... То есть там целые минут по 5, по 10, где она просто сидит в желтом платье на синем диване. Очень красиво играет Флоренс Пью. Прекрасная молодая актриса. И вот это как бы... Может быть, это и короткая сцена. Но я не говорю, что там 10 минут показывали, она все-таки не Тарковский снимал. Но, тем не менее, есть ощущение, что это как ей скучно и как ей тяжело. Вот как раз этот трейлер. Вот. И поэтому, на мой взгляд, прекрасно снято и с уважением и к Лескову, и в то же время к английскому вот этому всему. Потому что есть такой термин, мной придуманный, английский фильм про английских англичан. Вот они всегда их так снимают.
Там еще,
как раз вот этот фильм получился почти таким.
Очень часто со стороны русских критиков в адрес иностранного кино, снятого по русской литературе, можно услышать такое некое, слова там, то, что они нас там не уважают, они это там неправильно отразили, еще что-то такое. Вот на самом деле эта экранизация, она очень уважительная, я не знаю, мне кажется, что там есть вот этот вот момент. И еще я пытался смотреть, как и анализируют разные киноведы, я, естественно, ничего не понимаю в визуале, но я не знаю, это подтвердишь мне. там есть очень много всяких деталей, игры с цветом, вот таких вот вещей. То есть там очень тонко показываются нюансы, как там, как она становится беременной, то есть это все вот, вот, вот такие вот штуки. То есть я так понимаю, что еще и визуально это кино очень приятно смотреть.
Да, вот. Давай теперь я внезапно в Америку хочу...
Давай, погнали.
Погнать, хотя...
Может, нет никакой Америки?
Возможно, ее нет, потому что Стивен Кинг и Кен Кизи — это американская классика такая 20 века, мне кажется, уже он...
А что ты с Кингом
видел? «Сияние». «Сияние» и «Кубрика», конечно.
Очень классный фильм.
Вот, я просто не могла пройти мимо. Почему я взяла сразу эти две книжки в две руки? Почему? Потому что их объединяет то, что там играет Джек Николсон. Вот, это примерно в одну... в одни и те же годы снят. Нет, я сейчас тебе скажу.
«Кукушка» в 75-м году, в «Сияние» в 80-м.
Да, ну, 5 лет для людей, которым за 40, уже мгновение. Вот.
Такой камешек, да, прям тут просто булыжник в огороде.
Мне тоже 43, мне тоже 43, не переживай. Вот.
Я пока могу улыбаться.
Улыбайся. Я тебе разрешаю пока. Вот.
Между прочим, «Сияние» — один из самых страшных фильмов. То есть, понятно, что я не видел, что там показывают, но при всем при этом даже на слух это очень страшно. Это очень страшное кино.
Да, и то есть я хотела сказать, что это как раз вот то десятилетие, когда Джек Николсон особенно раскрылся в кино, и он сыграл, ну, он вот эту всю свою харизму там выплескивал, причем это были две разные роли совершенно, да, но там и там он просто гениален, мне кажется.
Притом вспомню, что касается «Сияния», там у него минимум вообще слов. У него там он взглядом играет, там конечно. Его просто вот поведением он играет. Вот это
да, и мне что нравится, что и тут есть такое двойное дно, как в книжках, так и в фильме, потому что непонятно, в «Сиянии» это действительно отель злой, или это просто главный герой сходит с ума?
Ребенок, в смысле?
Не ребенок, папа. Папа. Ну вот да, я это прочитала как папа.
Там же, там есть еще один слой. Там есть, как будто глючит. Ну, как бы...
ну у ребенка детская шизофрения. Да, что-то да, в этом духе, да.
Там тоже этот момент есть.
Да, и у Кена Кизи там тоже есть двойное дно. То есть там, с одной стороны, как бы вот этот МакМёрфи, главный герой, он такой представитель хаоса. А сестра Рэйчет — это представитель порядка.
Да, да, да.
Но
да,
при
да,
этом, да, когда ты смотришь эту постановку, ты понимаешь, что порядок — это не всегда хорошо.
Ну, там же не так. Ну, это...
ну я это так прочитала, уж прости меня.
Ну, я не знаю, может быть, экранизация так, тем более экранизация ужасная.
Почему ужасная? Прекрасная, прекрасная. Это вообще голливудская экранизация.
Ну, это же абсолютно библейская история такая, в этом смысле, да?
Не, ну ты так ее прочитал. Я, например, ее вообще так не прочитала.
Ну, в смысле, ну это Понтий Пилат и Иисус, там что-то, это же классика.
Ну нет.
Да? Вот. Ну нет, это,
прям
это абсолютно знаю, классический сюжет, он в литературе достаточно часто встречается, как раз Кинг Кизи, это очень, ну как бы, более простой сюжет, не значит, что он более, ну как бы, простой не в смысле, он более привычный, так
вот
скажем.
Вот мы и зарубились, да. Как всегда, на библейских сюжетах.
Конечно, как еще. Вот. «Сияние» — это более сложная тема, ты просто говоришь про второе дно, мне кажется, вот в Кинг Кизи там второго дна немножко меньше все-таки.
Ничего не буду тебе говорить.
Давай, давай, продолжим.
Вот, давай, ладно, да, я тебе просто покину подачу и предложу рассказать про современную английскую экранизацию «Войны и мира» 2016 года. Режиссер Тор Харпи. Мне очень понравился этот сериал. Хотя, конечно, для русского, так скажем, как это сказать, восприятия, англичане, что они вообще знают про нас. Вот, ну, знаешь, на чем
ну,
я...
во-первых, я... англичане его показывали не только для нас, это тоже важно.
Да, сказать, они да. его показывали вообще не, вообще не для нас.
Знаете, вот есть американская экранизация Анны Карениной, ужасная совершенно такая прям, да, вот. И вот
а есть современная российская экранизация Анны Карениной, Карны Шахназарова, очень удалась, между прочим, вышла совсем недавно.
Вот. И я что хочу сказать про экранизацию «Войны и мира». Она на самом деле, ну, во-первых, она вот точно так же, как с Лесковым, BBC все-таки они умеют вот...
снимать литературную классику.
Снимать аккуратно. То есть да. они очень аккуратны. Они действительно имеют как это, отношения с политкорректным обществом, где все на всех обижаются. И они вот, проскакивая между струек, при всем при этом снимают достаточно качественное кино. То есть всегда же, когда проскакиваешь между струек, всегда получается прям что-то такое намыленное, вылизанное, да, вот что-то такое.
А вот и нет.
А вот здесь вот не так. Это очень хорошо. И вторая история. Мне кажется, что в этой экранизации есть еще кроме, ну, какого-то такого элемента элементарного соответствия книжки есть еще очень классные герои. Например, совершенно удивительные графини и граф Ростовы, именно вот старые графини и граф Ростовы, понятно, да? Вот, они там совершенно какие-то потрясающие. Там показан вот этот вот процесс их старения, и при всем при этом еще и процесс уходящей эпохи вместе с ними. И то есть, с одной стороны, это люди, которые несут в себе какие-то традиции, которые, с одной стороны, то есть, ну, как бы они хранят в себе вот все, что накопило вот себе вот эти вот традиции общества прошлого века, наверное, уже 18-го, да, они как будто бы из него, и при всем при этом очень аккуратно показано их несовершенство. Помнишь, там есть момент, где дедушка Ростов, да, ну, промотался фактически там с долгами. То есть заметь, насколько она показана. То есть она показана не то, что вот он какой-то вот дурак или еще что-то. То есть ты по-прежнему видишь все равно вот этих вот взрослых графьев, я не знаю, как правильно сказать, вот, которые которые действительно хранили, которые действительно как бы несут в ценности вот этой вот семьи, которые из поколения в поколение передаются, которые действительно это накапливали. Но с другой стороны, как им тяжело в этом мире, и как они постепенно, кроме того, что сами физически стареют, еще и уходят из этого мира. То есть как мир их начинает обгонять. Мне кажется, это очень классно показано. Это я вообще... Мне кажется, что это, честно говоря, это даже не так детализировано показано у Толстого, как в этом фильме.
А я вот не люблю Толстого. Я твой просто антагонист.
Это прекрасно.
Ну, понимаешь, а я сейчас могу сказать, что типа не любить Юлиану Семенову не стыдно. А не любить Толстого типа стыдно. Но я могу с тобой солидаризироваться. Я люблю малую форму Толстого, а большие...
Во-первых, Толстого легко не понять, а Юлиана Семенова сложно не понять. Вот. Поэтому, мне кажется, важный нюанс. Мы говорим про экранизацию.
Экранизацию 2020 года это...
16-м
году. Да, «Война и мир», который снял BBC. Вот. А
но
если...
есть же еще Бондарчуковская.
Да, и я хочу сказать, что, конечно, когда ты воспитываешься на Бондарчуке, то у тебя...
Мне вообще кажется, простите, что я перебиваю, но мне кажется, что очень многие советские люди, они действительно воспитаны на «Войне и мир» не на Толстовской, а на Бондарчуковской.
Естественно.
И там вот этот вот след...
Потому что 4 тома осилить, это же кто сможет?
Я смог. Вот.
А я нет.
И там вот этот вот след Бондарчуковской «Войны и мир», он очень сильно виден, к сожалению. Вот. И я не говорю, что Бондарчук снял хорошее кино.
Ну,
но оно
великое кино снял.
Он снял великое кино, но...
И учтите,
кажется,
когда еще не было компьютерной графики, вот эту всю одежду надеть на такие... Это же просто... Это колоссально.
Это вопрос нет.
Это же время как раз эпохи уже, когда пеплом
в Голливуде
уже, да. А Бондарчук как подхватил и сделал такую заключительную точку, и у него получился действительно такой советский пеплом, я бы даже сказал.
Но мне кажется, что было бы хорошо, если бы он сам не сыграл
Пьера Безухова.
Почему? Потому что он прекрасный актер, но он его как бы сильно состарил и утяжелил. И мне вот нравится в сериале 16-го года, что
он... Да, заинтересован в пропаганде «Войны и мир», понимаете? В пропаганде Толстого. Хотя «Война и мир» не мое любимое произведение Толстого, но это не важно.
Федь, а ты смотрел Содра Хёберн односерийный фильм «Льва Толстого»? Кто все вот это сжали, концентрированно сделали? Это просто вот, я не знаю, я не смог при любви к Одри Хёберн, но смотреть фильм вот 60-х годов постановки американские.
Я знаю его существование, я его не смотрел, честно
говоря. Невозможно.
Причем я вообще не люблю очень сильно пережатые вещи. Мне очень понравилось BBC, то, что они не стали делать там фильм на 2,5 часа, а сделали эти, сколько там, 4 серии, то есть у них там 4 часа получается.
Да.
Может, чуть больше. Вот. Что мне кажется важным? Мы очень хотим, чтобы наша русская литература, ну, как бы, мы хотим ознакомить с ней весь мир. Мы очень часто хотим это сделать насильно, да, вот. И мне кажется, что экранизация Бондарчука, она слишком советская, она не очень для этого подходит. Она слишком понятна для нас с вами, но она не очень подходит для импорта. И мне кажется, что экранизация BBC, она, во-первых, уважительна к Толстому, к русской культуре, она действительно, ну, ничего плохого не сделала, она ничего не переврала, она действительно...
С большим уважением,
да, снято. С большим уважением это снято, но при всем при этом на импорт она подходит гораздо больше. И мне кажется, что эта экранизация очень много делает именно для распространения русской культуры в мире, так скажем.
Ты знаешь, а я с тобой в этом смысле, кстати, поспорю, потому что мне кажется, что когда англичане что-то экранизируют, то они все равно снимают английский фильм про английских англичан.
Я с тобой согласен.
Потому что они точно так же сняли в свое время Евгений Онегин, гораздо менее хорошую экранизацию, и там еще какие-то типа Малинка моя там на заднем фоне.
Это ужасно было.
Вот, но тем не менее, я хочу сказать, что они, но это и нормально, потому что мы русифицируем как бы английскую классику, они англицируют нашу. И мне кажется, что это и хорошо, это значит, что мы все-таки как бы уважаем друг друга, но читаем по-своему.
У меня сейчас прилетит какая-нибудь помидорка откуда-нибудь, я с тобой абсолютно
не
согласен.
Сезон, кажется, не переживай.
Твой, ну, яйцо, что-нибудь еще. Аргументы абсолютно релевантен, да? Важный момент. К сожалению или к счастью, я не знаю, что сказать, но английское кино для англичан все-таки немножко более привычно уходить на импорт, чем наше внутреннее. И мы в этом смысле очень плохо открываемся, и вот то, что есть вот эти две экранизации, мне кажется, это очень классная история, которая действительно, ну, как бы в мире, мне кажется, останутся, их посмотрело очень большое количество людей.
Ну вот недавно, где-то, может быть, месяц назад по каналу «Культура» показывали британскую экранизацию Чехова «Чайки», но вот подбор актеров, вот если вот честно признаться, но все равно, но нету в них вот той, я бы сказал, русскости, которую тут Чехов хотел передать. Если, допустим, мы смотрим того же Шерлока Холмса, но это англичанин, по нему не скажешь, что это советский актер.
Он даже из сегодняшнего мира, и так нет. Люди не разговаривают.
Опять я с тобой не согласен.
Он очень советский актер, очень.
И тех же вот «Узник замка Ив», то же самое.
И тоже очень советский.
Да, но нет, Федор, нет.
Скажу, вот, Артем, вот ты очень советский человек, и в этом проблема. Не проблема для тебя, а проблема для меня. Знаешь почему? Я тебе объясню, да.
О, нам показывают. Аплодисменты,
пожалуйста. Тут очень важный момент. Ты
просто хочешь сказать, что я совок, да?
Не-не-не, ты смотришь просто изнутри, я тебе пытаюсь что сказать. Ты смотришь изнутри, а я уже смотрю снаружи. Я немножко вот за пределами этой культуры. И советское кино, оно очень советское. Наверное, не единственный, я не очень хорошо разбираюсь, но самый несоветский советский фильм, который действительно может идти за пределы, то есть который сегодня смотрится... Ну, как бы вполне себе международным, это «Москва слезам не верит».
Ну, потому ему и дали «Оскар», но мне кажется, если ты говоришь про самого несоветского, то, наверное, Тарковский хотя бы на внешний рынок в то время хорошо.
Тарковский слишком для узкой аудитории. Вот согласна. Тарковский — это не массовая аудитория, и поэтому он очень... задрот и по культуре всего мира знают Тарковского и без этого прекрасно.
Хорошо, ладно. Чем мы с тобой сердце успокоим, скажи, мой юный друг. Вот, то есть у нас с вами есть такая классика, которую я в детстве смотрела. Маргарет Митчелл. Каждого 8 марта по русскому телевидению с 90-х годов показывали «Унесенные ветром».
Это такая вот просто ванильная вата. Это вот...
Это как раз, знаешь, тест на гендер. То есть, потому что мой бывший муж, он ненавидел 8 марта ровно потому, что его мама смотрела вот это «Унесённый ветром» каждый раз. Вот.
Но его как будто в Болливуде сняли.
Но я хочу сказать, что я, может быть, даже больше и про книгу хочу сказать, и про экранизацию. Все-таки Вивьен Ли и...
Кларк Гейбл,
они смогли создать вот тот золотой Голливуд, к которому стремился и Бондарчук. Да уж не надо мне вот тут рассказывать. Все равно почитывал и подглядывал.
Кстати, это был самый первый голливудский цветной фильм.
Да, 39-й год, между прочим. Вот, и все-таки это такой стандарт золотой. Сейчас, конечно, смотреть это может быть и не очень интересно, но это такой винтаж, который, мне кажется... Вот никто не может переснять. Они ведь так и не, они сами его не пересняли, нет, потому что они нет, боятся, нет, потому что они понимают, что они вот этот Голливуд не переплюнут.
Это действительно
никогда.
Это вот стало такой, как бы, можно сказать, кино, это... неприкосновенным таким национальным запасом, который они не могут не посягнуть на него переснять, именно «Унесённые ветром».
Согласна. Да. И еще одним таким, нет, не таким, в общем, я хотела сказать про другую классику, то есть Маргарет Митчелл, прекрасный роман, кстати, в отрыве от самой экранизации, он тоже прекрасен. И Джейн Остин, я никогда не могу ничего про книги говорить без нее. Мне очень
и
нравится
без этой экранизации,
и без сериала 95-го года, потому что, конечно, Колин Фёрт навеки в сердце каждой женщины, рождённой в 80-х годах. Вот, почему? Потому что это как раз, по-моему, золотой стандарт, и хотя англичане его пытались переснять в виде фильма, по-моему, получилось не очень хорошо, и я хочу сказать, что все-таки есть, как я к чему, вот в твою сторону сейчас дую, к тому, что все-таки есть какие-то золотые образцы, которые как будто бы не нуждаются в пересъемке.
Есть еще,
вот,
знаешь, какая
ты
штука?
Согласен со мной? Вот у тебя есть такой фильм, который бы ты не хотел, чтобы второй раз экранизировали?
Вот я
из того, что
из
ты...
моей подборки, это, конечно же, «Тасс уполномочен заявить». Я просто, если его сделают современными актерами, я его даже смотреть не буду.
Понятно.
Но его не сделают современными актерами, потому что Юлиан Семенов никому не нужен.
Да просто современные актеры просто, знаешь, в большинстве своем, ну, бездарные, я бы даже сказал.
Я хочу сказать, что вы мне не даете сделать красивый финал.
Подожди. Я вот тебе про Остин единственное скажу вещь. Вот там есть феноменальная вещь. То есть это же потрясающая история. Это, наверное, и в книге есть, но мне кажется, это для экранизации совершенно потрясающе. То есть можно адаптировать ее под любое время, и ты всех персонажей поменяешь, ты их осовременишь, они будут разными. Но там есть один единственный персонаж, который на все века, который действительно всего человечества. Конечно, угадаешь, и на этом можно закончить.
Мистер Коллинз.
Мистер Дарси.
Нет, ну я думала, что ты сейчас скажешь. Нет, просто когда ты сказал о том, что он вечен.
Мистер Коллинз, он будет, понимаешь, он будет, он вечен, но он будет все равно иметь какие-то признаки. Его по-другому оденут, он будет говорить другими словами, еще что-то такое.
Ну, а
вот.
Мне кажется, мистер Дарси — это такой классический английский
да, но он классический
герой,
в 17 веке, в 18, 19, 20, 21 и в 22 он будет ровно такой.
Давайте
же.
Давайте все-таки сейчас уже общее подытоживать, потому что у нас остается буквально 3-2,5 минуты.
Давайте, и кандидат исторических наук Артем Доценко сейчас скажет финальное слово нашей трансляции.
Да я уже, по сути, после своего выступления его сказал, что смотрите, действительно... Читайте и смотрите. Иногда так происходит, что посмотришь фильм и захочется прочитать оригинал. А иногда прочитаешь книгу и срочно ищешь, а нет ли по этой книге какой-либо экранизации, и хочется ее посмотреть, как именно режиссер справился вот с этим. Поскольку, когда ты сам читаешь, ты уже сам свой сценарий видишь в голове, как говорится, свое представление.
Вопрос
и
к аудитории, кстати.
Поэтому все-таки от меня как бы пожелание, все-таки смотрите как можно больше экранизаций, читайте, сравнивайте, делайте выводы и ищите для себя именно свои любимые постановки, своих любимых актеров, и чтобы вот вы действительно задумывались над тем или иным произведением благодаря все-таки кино и в союзе с чтением.
Да, потому что все-таки кино, оно во многом делает классику, и не только классику, доступнее. Тут мы не можем никак это отменить. И поэтому мы, собственно, сегодняшний вечер и эту трансляцию посвятили экранизации классических и не только классических произведений.
Мне кажется, только классические были.
Вот, ну классика, то есть если говорить 20 век, брать за классику, то, конечно, да. Вот, спасибо вам большое за внимание.
Спасибо всем, кто пришел сегодня к нам на «Библию ночи», кто смотрел нас по трансляции. Всем
ставьте лайки, подписывайтесь, там все вот это
да,
вот. Можно, оставляйте комментарии.
Да,
можете
можно
даже
с нами поспорить. Да. Видите, у нас тут произошел спор, так что.
И предлагайте темы для обсуждения. И в конце вопрос просто в воздух. Напишите в комментариях, как называется книга по фильму снятая.
Да, всем большое спасибо, всем пока-пока. До новых встреч.
Да.